Еще несколько часов бессмысленной езды по дорогам, и Град возненавидел глобальную систему навигации чуть ли не с той же силой, с какой ненавидел тень. Правда, ненависти это не доставало страсти. Ему казалось, что он с колоссальным трудом отыскал дорогу на эту ферму, к этому огромному ясеню с серебристой корой. Дудке найти обратную дорогу оказалось значительно сложнее. Казалось, не играет ровным счетом никакой роли, которой именно дороге он в очередной раз решил довериться, в каком направлении двигался по узким проселкам, по извилистым вирджинским дорогам местного значения, которые наверняка начинались как оленьи или коровьи тропы. В конечном счете он выезжал все к той же ферме и к той же изгороди с написанным от руки словом «ясень». Тут кто угодно умом двинется. Ему и нужно-то было вернуться по своим же собственным следам, поворачивать налево всякий раз, как по дороге сюда он сворачивал направо, а там, где сворачивал налево, поворачивать направо. Именно так он и сделал в прошлый раз, но результат был все тот же. Он опять уперся в эту чертову ферму. По небу ползли черные грозовые тучи, на улице быстро темнело, ощущение было такое, что сейчас не утро, а вечер. А ему еще бог знает, сколько времени вертеть баранку. Такими темпами к обеду в Читануге он уже точно не окажется. Мобильный телефон выдавал ему один и тот же ответ – вне зоны доступа. На карте, что лежало в бардачке, обозначены были только основные дороги, федеральные трассы и скоростные шоссе. Кроме этих, понятное дело, других дорог в округе не существовало. И людей, у которых можно было бы спросить, куда ехать, ему не попадалось. Дома сплошь стояли у черта на куличиках, и света в них не жгли. А тут еще датчик топлива принялся настойчиво намекать на то, что бак почти пуст. Он услышал отдаленный раскат грома, и первая крупная капля тяжело расплющилась о лобовое стекло. Так что, когда Град увидел идущую по краю дороги одинокую женщину, он тут же поймал себя на том, что невольно заулыбался. «Ну, слава богу», — сказал он вслух, поравнявшись с ней и нажал на кнопку стеклоподъемника. «Мэм, простите, пожалуйста, я вроде как заблудился. Не подскажете, как отсюда выехать на 81-ю магистраль?» Она посмотрела на него сквозь открытое со стороны пассажирского сиденья окно и сказала: «Знаете, объяснить я вам вряд ли смогу, но если хотите, могу показать». Лицо у нее было бледное, а волосы длинные, темные и почему-то мокрые. «Залезайте», — не раздумывая сказал Град, — «но первым делом нам нужно заправиться». «Спасибо», — сказала она. Глаза у нее были пронзительно голубые. «Попутная машина — это как раз то, что мне сейчас нужно». Она забралась в салон и тут же озадаченно подняла голову. «Тут на сиденье какая-то палка. Перебросьте на заднее сиденье. А вы куда направляетесь?» — спросил он. «Леди, если вы меня и вправду выведете к заправке, а потом на шоссе, я отвезу вас куда угодно, до самых дверей». Она сказала: «Да нет, спасибо. Мне нужно довольно далеко, наверняка дальше, чем вам. Вот подбросите до шоссе, и замечательно. Может быть, какой-нибудь дальнобойщик подхватит». И улыбнулась. Улыбка у нее была чуть на сторону и очень отважная. Именно эта улыбка решила все дело. «Мэм», — сказал он, — «я довезу вас с гораздо большим комфортом, чем любой дальнобойщик». Он почувствовал исходящий от нее аромат, густой и тяжелый, и очень насыщенный, вроде сирени или магнолии, но ему даже и это понравилось. «Мне нужно в Джорджию», — сказала она, — «это далеко отсюда». «А я как раз еду в Читанугу. Сколько нам будет с вами по пути, столько и подброшу. Идет?» сказала она, — «а как вас зовут?» «Мак», — сказал мистер Град. Когда заговаривал с женщинами в барах, после этой фразы он зачастую говорил: «А те, кто знает меня хорошо и близко, зовут меня Биг Мак». Но с этим можно подождать. Дорога впереди длинная, ни на час и ни на два, и времени познакомиться поближе у них будет достаточно. «А вас?»
«Лора»,
— ответила она. «Ну что же, Лора», — сказал он, — «уверен, что это начало прекрасной дружбы». Жирный молодой человек отыскал мистера Мира в радужной комнате, выгороженном участке коридора, где окна были заклеены кусками прозрачной зеленой, красной и желтой пленки. Мир нетерпеливо ходил от окна к окну, выглядывая то в золотой мир, то в красный, то в зеленый. Волосы у него были ярко-рыжие и сострижены до короткой щетины. На нем был плащ от Барбери. Жирный молодой человек кашлянул. Мистер Мир поднял голову. «Прошу прощения, мистер Мир».
«Да, все идет по плану?»
Во рту у жирного молодого человека пересохло. Он провел языком по губам и сказал: «Я отдал все необходимые распоряжения, только от вертушек подтверждение пока не поступало. Вертолеты будут здесь ровно тогда, когда в них возникнет необходимость». «Прекрасно», — сказал жирный молодой человек, — «прекрасно». Я остался стоять там, где стоял, ничего не говоря и не делая попытки уйти. На лбу у него вздулась шишка. Через некоторое время мистер Мир спросил: «Что-то еще?» Пауза. Молодой человек сглотнул слюну и кивнул. «Что-то еще?» — сказал он. «Да, есть что-то еще. Вам хотелось бы обсудить это с глазу на глаз?» Жирный молодой человек снова кивнул. Мистер Мир провел его за собой в центр управления, влажную пещерную полость с диорамой, на которой в усмерть перепившиеся пикси возились вокруг самогонного аппарата. Снаружи висела табличка для туристов: «Вход закрыт, идут реставрационные работы». Они оба сели на пластиковые стулья. «Так в чем, собственно, дело?» — спросил мистер Мир. «Так, ладно, короче, две вещи. В общем, первое, чего мы ждем? И второе, со вторым сложнее. Ну, смотрите, у нас огнестрельное оружие, так? У нас огневая мощь. А что у них? У них ебучие всякие мечи и ножи, и молоты эти блядские, и каменные топоры в придачу, и типа монтировки. У нас, блядь, даже управляемые бомбы есть, которые использовать мы не станем», — напомнил мистер Мир. «Знаю, вы это уже говорили, я знаю, знаю, и без них справимся. Но все-таки, послушайте, с тех самых пор, как я грохнул ту сучку в Лос-Анджелесе, я, как бы это выразиться...» Он запнулся, скорчил физиономию, и, судя по всему, продолжать ему не очень хотелось. «Вас что-то начало беспокоить?» «Да, самое подходящее слово — беспокоить. Именно. Вроде как мы беспокоимся о ваших детях на воротах колонии для трудновоспитуемых. Смешно. Именно». «Так что же именно вас беспокоит?» «Ну, мы вступаем в драку, мы одерживаем победу». «И это причина для беспокойства?» «Лично я увидел бы в этом повод для радости и ликования». «Есть одно «но». Они так и так вымирают, как перелетные голуби и телоцины. Ну и плевать на них. Кому какая разница? А так будет самая настоящая кровавая баня». «Так», — кивнул мистер Мир. Он слушал, и слушал внимательно. «Уже хорошо», — жирный молодой человек сказал. «Послушайте, я не только от себя говорю. Я перекинулся парой слов с ребятами с Радио Модерн, и они тоже за то, чтобы решить дело миром. И ребята с биржи к тому склоняются. Законы рыночной экономики все решат и без нашего вмешательства. Я здесь. Ну, вы понимаете. Представляю голос разума». «Кто бы сомневался. К несчастью, есть кое-какая информация, которой вы не обладаете». Улыбка у него была кривая и как-то неуловимо змеилась от шрама к шраму. Молодой человек прищурился и сказал: «Мистер Мир, а что такое у вас с губами?» Мир вздохнул. «По правде говоря, — сказал он, — давным-давно один чудак решил зашить мне рот, много лет тому назад».
«Вау! — сказал жирный молодой человек. — Это что-то вроде омерты, да?»
«Да, вроде того. Вы хотите знать, чего мы все ждем? Почему мы не нанесли удар прошлой ночью?» Жирный молодой человек кивнул. Он обильно потел, но пот был холодный. «Мы еще не нанесли удара потому, что я жду палку».
«Палку?»
Кивок. «Так, ладно, считайте, что заинтриговали. Что за палка?» «Я могу вам сказать», — серьезным видом произнес мистер Мир. «Но в таком случае мне придется убить вас». Он подмигнул, и повисшее было в комнате напряжение мигом рассеялось. Жирный молодой человек начал смеяться низким, захлебывающимся смехом, который рождался где-то в горле и в задней части носовой полости.
«Окей», — сказал он. «Ладно, я понял. Планета Technical сигнал приняла. Ясный и отчетливый. Да нет, не знаю».
Мистер Мир покачал головой. Он положил руку жирному молодому человеку на плечо. «Послушайте», — сказал он, — «вы что, действительно хотите это знать?»
«Ну, конечно!»
«Ладно», — сказал мистер Мир, — «мы с вами друзья, почему бы и нет в самом деле. Я намерен взять эту палку, и когда две армии сойдутся, бросить ее между ними. Когда я ее брошу, она превратится в копье, а когда копье опишет дугу над полем боя, я собираюсь прокричать во все горло: «Я посвящаю эту битву Одину».
«Как?» — переспросил жирный молодой человек. «Но почему?»
«Власть», — ответил мистер Мир и почесал подбородок. «И пища. Комбинация из этих двух сущностей. Видите ли, исход этой битвы не имеет ровным счетом никакого значения. Единственное, что имеет значение, — это хаос и кровопролитие».
«Что-то я не понимаю».
«Давайте я вам покажу. Все будет выглядеть примерно следующим образом», — сказал мистер Мир. «Смотрите». Он вынул из кармана плаща охотничий нож с деревянной рукоятью и одним неуловимым движением вонзил лезвие в мягкую плоть под подбородком жирного молодого человека, а потом со всей силы надавил, вгоняя сталь в мозг. «Я посвящаю эту смерть Одину», — сказал он, когда нож вошел по самую рукоять. На руку ему брызнула жидкость, которая кровью в полном смысле этого слова не была, а где-то в черепе у молодого человека раздался звук, похожий на звук короткого замыкания. В воздухе повис запах горелой проводки. Тело жирного молодого человека спазматически дернулось и осело на пол. На лице у него застыло выражение разом удивленное и несчастное. «Только гляньте!» — всплеснул руками мистер Мир, обращаясь к темному пустому коридору, выбитому в скале. «Такое впечатление, будто он узрел, как последовательность единиц и нулей сначала превратилась в стаю тропических птиц, а потом и вовсе улетела». Коридор ничего ему на это не ответил. Мистер Мир взвалил тело на плечо так, словно оно вообще ничего не весило, открыл дверцу диорамы с пикси и сбросил труп за перегонный куб, накрыв его сверху своим длинным черным плащом. «Вечером от него избавлюсь», — подумал он, и улыбнулся своей змеящейся между шрамов улыбкой. «Спрятать мертвое тело на поле боя будет несложно. Никто и не заметит. Никому до этого не будет дела». Какое-то время в комнате царила тишина. А потом хрипловатый голос, который никак не принадлежал мистеру Миру, откашлялся где-то во тьме и сказал: «Славное начало».